слушаете «Крым Реалии» – совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Витаю, салям алейкум, доброе утро. В студии Оксана Давыдова. Начинаем с новостей, коротко о главном. Ситуация с электроснабжением Крыма остается критической. Мустафа Джамилев заявил, что участники гражданской акции протеста находятся под двойным прессингом. А сейчас подробно. Ситуация с электроснабжением Крыма остается критической. Об этом на сегодняшнем оперативном совещании в Российском Совете Министров Крыма заявил начальник управления гражданской защиты Главного управления МЧС по Республике Крым Сергей Садоклеев. По его словам, в первую очередь сейчас снабжают больницы и отдаленные регионы.
В лечебных учреждениях на данный момент на стационарном лечении находится 9121 человек, в том числе 988 детей. Разработаны и введены графики верных отключений электроэнергии. Как предписывалось протоколом, все графики согласованы и утверждены. Водоснабжение в сельских населенных пунктах муниципальных районов осуществляется в зависимости от графиков верных отключений электроэнергии. Работы дизель-генераторных установок и подвоза воды по планам муниципальных районов определены силы и средства подвоза питьевой воды в количестве 86 единиц техники.
В Крыму 22 ноября из-за поврежденных опор ЛЭП в Херсонской области произошло отключение от электроэнергии, поступающей с материковой части Украины. Крым сейчас обеспечивается электроэнергией, произведенной источниками крымской генерации, а также дизельными генераторами, завезенными из России. Участники гражданской акции протеста находятся под двойным прессингом. Общественность требует, чтобы после ремонта ЛЭП не снабжали электричеством Крым, а подписанный межгосударственный договор с Россией предусматривает штрафные санкции для Украины за срыв поставок. Об этом в интервью «Крым Реалии» сказал уполномоченный президента по делам крымско-татарского народа Мустафа Джамилев.
Это был сигнал для россиян, чтобы они немножко подумали. Они должны сделать какие-то встречные шаги. Я полагаю, что они должны были, скажем, в первую очередь освободиться. Короче, города там, каких-то фигур. Но они ничего этого не делали. Поэтому сейчас прессинг со стороны общественности, со стороны руководства Украины настаивает, чтобы все-таки включили. Штаб сказал обрубиться пока провода, пока не будет команды из Киева, мы вам не дадим включить.
Российское руководство Крыма пока не отреагировало на подобное заявление. Восстановление одной из четырех поврежденных ЛЭП «Каховка Титан» планирует завершить сегодня. Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго». Это были новости. Я с вами прощаюсь и передаю слово ведущему.
Понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, в студии Осман Башаев, это радио «Крым Реалии». Слушайте нас в Крыму по будням в 9:35 и в 19:30 по местному времени. На территории материковой Украины время выхода в эфир 8:35 и 18:30. Пишите нам на электронную почту crimea.reality@gmail.com. А если хотите принять участие в разговоре, звоните в эфир по телефону 044-490-2905.
Крым в центре внимания.
Сегодня обсуждаем судьбу крымско-татарского народного парламента Курултая, который находится в оккупации. Удастся ли России подчинить себе единственный представительный орган крымских татар Курултай, или его разгонят и запретят? Об этом говорим с главой Меджлиса и народным депутатом Украины Рифатом Чубаровым. Хош кельдедес. Доброго вечера и здравствуйте.
Добрый вечер, хош булдух.
Перед началом разговора предлагаю послушать краткую историческую справку, что такое Курултай.
100 слов по теме.
После февральской революции в России в марте 1917 года в Симферополе был созван Всекрымский мусульманский съезд, в работе которого приняли участие более 1500 представителей из городов и сел Крыма. Тогда народная вече, Курултай, объявила о создании Крымской народной республики, приняла конституцию, государственную символику. Курултай объявил себя парламентом. Но уже в январе 1918 года орган распустил Крымский областной военно-революционный комитет. Представителей Курултая подвергли преследованию. Через два десятилетия, в 1944 году, весь крымско-татарский народ депортировали в Среднюю Азию. После распада Советского Союза и возвращения людей из мест депортации в июне 1991 года созвали второй исторический Курултай. Там приняли основополагающие документы о национальном суверенитете крымско-татарского народа. Второй Курултай избрал Меджлис, высший представительный орган крымско-татарского народа. Меджлис представляет интересы татар во взаимоотношениях с правительствами Украины, России и других стран. Председателем Меджлиса стал Мустафа Джемилев, его заместителем Рифат Чубаров. В ноябре 2013-го, после очередного съезда Курултая, Джемилева на посту сменил Чубаров.
Крым в центре внимания.
Рифатага, есть, я так понимаю, две стратегии у России. Либо объявить экстремистской организации, это мы видели из постов в Фейсбуке господина Бальбека, либо объединить и переформатировать, скажем, под новым зонтиком, и об этом говорят после того, как мы увидели эту общую фотографию конкурирующих между собой пророссийских организаций Крым и Крым-Берлиге. Это Ситомир Немитулаев и Ремзи Ильясов. На ваш взгляд, какая стратегия избрана сейчас?
Сейчас пока еще, может быть, однозначно сказать нельзя. Надо просто напомнить всем о том, что в российской политической практике есть такое устойчивое явление, когда не могут до конца, скажем так, изгнать или подавить некое существующее явление, они, как правило, делают параллели. В Крыму сперва хотели подкупить Меджлис, потом напугать, ультиматум, арест Ахтема Чийгоза. Всего наполовину членов Меджлиса, которые, в общем-то, сдались оккупантам. Из 33-х остальные все держатся. И поэтому в свое время создал две параллели, Крым-Берлиги и Крым, это не конкурирующие. Это те избранные оккупантами люди, которых поставили в определенные рамки, и каждому сказали, если вы будете плохо работать, мы сделаем ставку на тех других. И они их поставили в систему конкуренции.
Хотя бы риторика есть конкурирующая. Смотрите, вот когда проводился в Анкаре Всемирный съезд крымских татар, Бальбек говорил, что это родственники Джемилева собрались там. Немитулаев говорил о том, что съезд проведен, за ним следил весь Крым, и ошибка власти в том, что его не провели в Крыму. То есть это диаметрально противоположные взгляды на
всегда вот этим параллелям, которые создаются, в данном случае параллелям, которые созданы оккупантом, конечно, в их риторике было некоторое отличное, потому что, ну, сами оккупанты увидели, что Всемирный конгресс Крым-Татар, которому они предрекали, в общем-то, провал еще до своего созыва, он, в общем-то, не только был проведен, но он был проведен с участием политиков мирового масштаба. Обращение президента Турции Эрдогана, обращение правительства Турции, президент Украины, правительство многих стран, которые направили, в общем-то, своих наблюдателей, послы, которые там присутствовали. И надо было немножко сделать такой, знаете, оставить за собой люфт. И поэтому Сейтумеру Неметуллаеву вложили некие, как бы, сетования, что надо было процесс взять в свои руки. Но в любом случае, это была игра со стороны оккупантов.
И у нас есть мнение Линдуна Безазиева, человек, который в последние годы был оппонентом Курултая Меджлиса, но в свое время тоже, по-моему, вышел из системы Курултая Меджлиса. И вот его мнение о том, как нужно действовать власти в отношении представительного органа крымских татар.
Точка зрения.
Тот Курултай, который был избран 2 года тому назад, он практически распался. Многие из него вышли. Эти товарищи за кордоном находятся. Появились новые общественные организации. Крым-Берлиги, Крым и так далее, и так далее. Я думаю, они примут определенное решение. Существующий Курултай, которым руководил Мустафа Джемилев и Рифат Чубаров, они антироссийские. Крымчане не воспринимают такой Курултай в большинстве своем, и в том числе крымские татары. Меджлис – антипод созидания.
В словах Линдуна Безазиева звучит такая фраза «тот Курултай». Это означает, что может быть этот Курултай.
Смотрите, Линдуна Безазиева очень хорошо знает крымс-татар, и в определенной мере знают те люди, которые живут в Крыму, и не крымские татары. Это человек, который постоянный флюгер. Он никогда не был в Меджлисе или Курултае, но были такие времена, когда для того, чтобы получить подтверждение своей должности, да, поддержку этой должности, он приходил на Курултай и пытался обосновывать, ну, скажем так, свою профессиональную там какую-то значимость. Я не думаю, что вот в этих словах «тот Курултай», «этот Курултай» есть определенный плохо скрытый смысл какой-то. Господин Безазиев в данной ситуации, он не то что лукавит, он врет. Курултай не распался. Они попытались подкупить каждого из 248 делегатов. Им удалось только 63 человек, в общем-то, каким-то образом убедить собраться на заседание Курултая, и не больше. Некоторые из этих людей просто, скажем так, посчитали, что, может быть, они не смогли на этом этапе от отказать. Они только дали согласие на созыв Курултая.
Но напомните, сколько нужно подписей делегатов Курултая для того, чтобы созвать внеочередной Курултай?
Для того, чтобы собрать внеочередной Курултай, необходимо здесь больше 1/3 подписи делегатов Курултая, но тогда в этом случае все равно решение принимается меджлисом крымско-татарского народа, не делегатами Курултая.
То есть достаточно собрать 85 подписей, и тогда Курултай...
И тогда соберется меджлис, и он примет решение.
И откажет. Тогда меджлис узурпирует, по сути, власть.
Меджлис рассмотрит, по сути, это предложение, и если члены меджлиса посчитают, что в нынешних условиях Крыму есть свобода слова, свобода собрания и абсолютная независимость позиции каждого из людей, живущих в Крыму, включая делегату Курултая, тогда меджлис скажет Курултаю быть. Но я сомневаюсь, что члены меджлиса исходят из того, что сегодня в Крыму есть свобода хотя бы слова. Я уже не говорю о других свободах. Тогда, когда Безазиев говорит о том, что лидеры Курултая как бы уехали, да, мы же все знаем, что случилось с Мустафага, со мной, мы знаем, что происходит с Ахтемом Чигозом, и мы знаем о том, в каких условиях сегодня работают
члены. Хорошо, а другим путем? Если власть пойдет путем созыва нового Курултая, объявит в том, что меджлис фактически через средства массовой информации можно будет разогнать то, что меджлис отказывает 1/3 делегатов, да, и созывается новый Курултай, при том выборы, как и в 2013 году нынешнего Курултая, пройдут на прямых всеобщих выборах, на котором, например, та же российская власть даже профинансирует их проведение в один день. Что остается меджлису в этой ситуации делать? И обеспечит, кстати, явку, например, на том же уровне, 60% явки.
Российская власть может делать все, что угодно. Она и делает, и позволяет себе делать все противовес международному праву, даже собственному законодательству. Да? Все то, что делается в условиях оккупации, в любой сфере, в том числе и в сфере абсолютных полномочий самого крымско-татарского народа в соответствии с Декларацией ООН о правах коренных народов, все это незаконно. И все это юридически ничтожно. Мы обязательно соберем новый Курултай, но пока еще и полномочия избранного в 2013 году Курултая не исчерпаны. У нас делегаты Курултая избираются на 5 лет. В 2018 году будут новые выборы делегатов Курултая. В 2018 году в России не будет Путина. Крым будет деоккупирован.
Предположим все-таки ситуацию, что в 2018 году все остается в нынешнем положении, а не проводятся выборы Курултая. А сохраняются полномочия нынешнего меджлиса, или все-таки тогда у российской власти появляются легальные возможности созывать новый Курултай?
Как и многие народы объединенные Европы, да, мы, крымские татары, в одной из таких сфер оказались беспечными. Мы, пытаясь максимально предусмотреть собственное развитие на ближайшую перспективу, на далекую перспективу, и определив в этом развитии главенствующее место органам национального самоуправления, мы не предусмотрели лишь одного. Какие будут формы его деятельности в условиях оккупации Крыма? Мы действительно этого не предусмотрели. Как и многие государства исходили из того, что в 21 столетии Россия никогда не будет нападать на своих соседей. В этой ситуации мы определенные решения видим, как мы можем выйти из этой ситуации, но еще раз хочу повторить, что никакой Курултай не будет созываться до исчерпания полномочий делегатов этого Курултая, а в рамках деятельности этих делегатов мы находим формы нашей работы. Есть меджлис, члены меджлиса, мы обсуждаем те вопросы, которые необходимо, скажем так, нам вместе решать. Мы не все формы деятельности, которые для нас были привычными и являются эффективными, мы не все эти формы можем использовать в Крыму.
У нас на прямой связи из Крыма заместитель председателя меджлиса Эльми Умеров. Мы сегодня говорим о том, каким путем пойдет российская власть. Все-таки будет запрет меджлиса и Курултая как экстремистских организаций, или все же идет речь о переформатировании и создании нового, лояльного России Курултая. Что чувствуете вы сейчас по тем последним событиям, последним конференциям, на которых объединили, скажем, необъединяемые те организации, которые конкурировали якобы между собой, это Крым и Крым-Берлиге. Идет ли речь сейчас уже о создании нового Курултая, о созыве нового Курултая?
Ну, о созыве нового Курултая я пока еще не слышал ни разу. А вот создание альтернативы в виде общественных организаций Крым и Крым-Берлиге уже давно попытки осуществляются, но они никак не могут достичь желаемого результата, и я уверен, что и не достигнут, потому что кроме презрения со стороны народа, эти организации ничего...
Ильбиби, подождите, речь идет просто о формальном объединении двух общественных организаций или на их платформе создании некого, но другого представительного органа крымских татар?
Но этот орган не может быть представительным. Две общественные организации, вообще членство в общественной организации, это добровольное. А членство в составе Курултая и в составе Меджлиса крымско-татарского народа – это выборные представительные органы народа, которые имеют свои положения, свои правила избрания, ну и так далее.
Я, кстати, это имел в виду. То есть можно называть это не Курултаем, например, а назвать там кинешем или подобрать любое другое слово, опять-таки пойти по системе представительного органа. Есть ли у вас информация? Вы все-таки находитесь там, в Крыму. Каким путем власть собирается идти? Каким путем собираются идти эти организации Ремзи Ильясова и Ситумера Неметуллаева? Что они, какую модель они видят того, чтобы легитимизировать себя как единого представительного органа всех крымских татар?
Я ничего такого не ощущаю, живя в Крыму, что это возможно, что это реально.
Почему?
Не может быть, я еще раз повторяю, не может быть общественная организация представительным органом народа. Те люди, которые занимают те или иные должности, они представляют на этой должности только самого себя.
Сагалнес, спасибо. Это был Ильвин Умеров, заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа из Крыма. А я Рифата Чубарова попрошу тогда коротко рассказать, а что такое Крым и Крым-Берлиге?
Ну, это те люди, которые пошли прямое служение оккупантам, и каждый из них старается себя дороже продать оккупантам. И в этой связи они находятся на постоянной такой короткой взаимосвязи с оккупантами. Любой из них будет отрабатывать ту линию, которая им будет спускаться одним хозяевам. У них один хозяин, если мы хотим это сказать. И это два пса на одной привязи, и каждому из них по очереди будет удлиняться поводок. Я хотел бы продолжить все-таки то, что говорил Ильме. Ильме вас все время сводил ваше внимание к тому, что для того, чтобы иметь право говорить как о представительном органе народа, надо пройти определенную процедуру выборов. А вы все время говорили о том, и тоже справедливо, а что вы будете делать, если они все это как бы оформят? Они действительно это все могут сделать. И мне представляется, что еще они, скажем так, до конца не определились. Но некоторые инструменты, они уже новые и создали тоже. Они создали код. Это крымско-татарское телевидение, которое теперь уже нацелено на полное, как и все другие электронные средства массовой информации Крыму, на полное оболванивание людей, в том числе на крымско-татарском языке. Наверное, теперь уже было бы им проще создать единый орган, через который будут управлять крымскими татарами. Поэтому они могут сделать иллюзию выборов, объявить, что выборы состоялись, говорить об этом днем и ночью в расчете на то, что через полгода, через год люди забудут, что это были за выборы. Но, с другой стороны, в России же они уже многое такое делали, и это ни к чему не только хорошему не привело, это привело к тому, что в обществе есть устойчивое представление. Все знают, даже те, кто поддерживает Путина, что в России нет выборов, в России назначаются депутаты. Крымские татары еще раз утвердятся, что Курултая у них в исполнении оккупационной власти нет, есть назначенные крымс-татары, которым приписывают роль Курултая.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
В самом начале этих крымских событий крымские татары хотели, чтобы их признали третьей стороной в этом конфликте, который происходил. В случае, если российская власть пойдет на то, чтобы новый лояльный представительный орган будет говорить о том же, для того, чтобы получить свое представительство в том же ООН, да, вот крымские татары, вот она третья сторона, вот они говорят от своего имени, не от имени Российской Федерации. Ну, это точно так, как было с Украиной и Белоруссией, когда создавалось при Советском Союзе ООН, да. Может ли случиться так, что будут прислушиваться именно к этой части крымских татар? К новым, назовем такие, это пророссийским Курултаем.
Такие попытки возможны, но это будет только в том случае, когда крымская тема действительно станет предметом обсуждения на международном уровне. Мы работаем с правительствами многих стран. Поэтому со стороны России, когда уже у нее не останется никакого шанса по-другому как бы отстаивать принадлежность Крыма, ну, статус Крыма как бы в составе Российской Федерации, они могут вытащить и эту карту тоже. То, что они сейчас делали с Плотницким, Захарченко, мы сейчас говорим о этих территориальных образованиях, да, которые контролируются бандитами, это украинские земли. Но, знаете, я еще раз хочу повторить о том, что тогда, когда Россия сядет за стол переговоров, то у нее уже не будет тех сил, которыми она сможет подкреплять такой подход.
Рифат Бей, позвольте вам оппонировать. 39-й год, правительство Польши в изгнании, которое было в Лондоне, признавалось всем мировым сообществом и даже признавалось Советским Союзом. Наступает конец Второй мировой войны, от него отказываются от сотрудничества с ним как на Западе, так и на Востоке. И до 90-х годов у него остаются только церемониальные функции, которые то есть не все признавали даже в западном мире. Или вопрос того же Китая, который был до 70-х годов в ООН, был представлен Тайвань. Да?
Что... Очень упрощенный подход. Почему? Вы не забывайте о том, что... тем процессом последним, о которых вы говорили, отказались и тому подобное. Этому предшествовала Вторая мировая война и результаты этой войны, Ялтинская конференция и все послевоенное устройство мира после Второй мировой войны, оно вырисовывалось, выстраивалось в очень такую стройную, сложную, но стройную правовую конструкцию. Это все на основе вот тех договоренностей, о которых вы говорите. И Российская Федерация, Путин опрокинул эту конструкцию. В 21 столетии ведущие государства, которые также начинали строить вместе с Советским Союзом эту конструкцию, они не готовы все начинать с нуля. Хорошо. Потому что тогда это будет бесконечно.
У меня другой аргумент. Недавний эфир, хоть он был англоязычный, по-моему, посмотрели его многие в Украине, это эфир нашего президента Порошенко для Deutsche Welle с Тимом Себастьянов. Там большая часть, небольшая, но очень яркая часть посвящена Крыму, когда они говорят на английском языке. Запад не признает, но Запад может принять эту ситуацию в Крыму. А принять – это значит сотрудничать с Россией дальше и забыть это на долгие-долгие годы.
Мы с вами сейчас пытаемся выстраивать как бы для нас очевидную или желаемую, или одну прогнозируемую, такую мозаику, да, завтрашнего дня. Есть тысячи факторов, часть из которых еще просто не задействованы. Последствия некоторых задействованных мы с вами не знаем. Я просто хотел бы, чтобы господин Путин продолжал бы ту линию поведения, которую он определил для себя полтора года назад, и он ее, к моему удовольствию, продолжает. И при такой дальнейшей позиции России нет никаких шансов выстроиться такой картине, когда Запад, скажем так, Запад будет вынужден согласиться с Россией. Я сегодня таких очевидных каких-то тенденций к этому просто не вижу. Соответственно, нам, крымским татарам, Украине и украинцам надо просто активнее и системнее защищать свое место вот той будущей мозаики мира.
Нынешнему Меджлису, часть из которого в изгнании находится, выгоднее было бы, извините за цинизм вопроса, чтобы Россия пошла на полный запрет и такую на подпольную работу, или все-таки переформатирование и создание пророссийского курултая?
Все действия, которые предпринимают оккупанты, начиная от, собственно, правителей России, которые сидят в Кремле, и завершающие в Симферополе, там, Аксеновыми, Шереметами и другими, все действия, которые попирают международное право, они играют, в общем-то, в нашу пользу.
Задам вопрос, каким образом Меджлису удастся, скажем, коммуницировать с большей частью крымско-татарского населения, работают ли сейчас местные меджлисы для того, чтобы не допустить участия в создании или легитимизации нового пророссийского курултая?
Если они будут пытаться что-то создавать, иллюзию некого нового, создания нового какого-то, хурлта, или, может быть, они его назовут по-другому, я думаю, что они будут опираться совершенно на других людей, на новых людей. И мы видим сегодня, когда проводятся какие-то собрания, то совершенно такие люди, которые, никогда они не участвовали в национальном движении, но, видимо, такие люди тоже находятся. Наша деятельность, она открыта, прозрачна, и мы, не имея возможности прямого диалога с соотечественниками, мы больше опираемся на коммуникации в интернете, коммуникации телевизионных проектов, радиопроектов. Мне представляется, этих коммуникаций достаточно для того, чтобы люди реально отдавали себе отчет всему тому, что происходит вокруг них, с ними, и чтобы они просто не меняли свои позиции.
Мы готовы предоставить эфирное время упомянутым в программе Ситу Мирони Митулаеву и Римзи Ильясову для того, чтобы они могли озвучить свою позицию.
Радио «Крым. Реалии».
вами был Осман Пашев и наш гость, народный депутат Украины, глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Это радио Крым Реалии. Слушайте нас в Крыму с понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. Для жителей материка время эфиров остается прежним 8.35 и 18.30. Ищите нас на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в сети интернет на сайте Крым Реалии. Пишите нам на электронную почту crimea.reality@gmail.com. Услышимся.
С понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте